Всю неделю мы вспоминали, и мы продолжаем вспоминать те события, которые происходили 2000 лет назад. Наша жизнь, она полна различных событий. Наша жизнь, она состоит из событий. И постоянно какие-то события окружают нас в нашей жизни. Если так представить, если не было бы никаких событий в нашей жизни, наверное, наша жизнь, она была бы похожа на жалкое существование. Но в нашей жизни происходит очень много различных событий. Есть хорошие, приятные события, о которых приятно вспоминать. Есть события, которые не очень приятные. А есть события, которые просто устрашают нас, которые вселяют в наше сердце какую-то тревогу, переживание, что-то еще. Тема моей проповеди сегодня, братья и сестры, это события воскресного дня. Среди всех событий, которые происходят на этой земле, то событие воскресного дня, которое произошло почти 2000 лет назад, оно самое значимое, самое великое, самое славное событие, о котором вообще можно только говорить или вспоминать. Это воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Это Его победа. Это Его подвиг, это то, что Он совершил. Он воскрес, Он восстал из мертвых, и Он сегодня живой. И мы сегодня живые, братья и сестры. Много различных событий происходит, и наша жизнь, она полна событий. Эти события, они остаются в нашей памяти, они врезаются в нашу память, они оставляют неизгладимый след в нашей памяти. События, которые происходят вокруг нас, события, которые происходят в этом мире, мы их запоминаем, мы их записываем, мы их пересказываем, мы рассказываем их друг другу. События, которые происходят в нашей жизни, мы их можем запечатлеть на пленку, на какой-то цифровой носитель, фотоаппарат, видео. И потом мы вспоминаем эти события. События воскресного дня, воскресного утра, которое произошло 2000 лет назад. Я сегодня хочу вспомнить одно из событий. Давайте мы все с вами прочитаем, откроем Евангелие от Марка, 16 главу, и прочитаем одно событие, всем нам хорошо известное. С 1 стиха и по 8 стих включительно. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его». И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшие во гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он встретит вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И вышедшие побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Три женщины рано утром, в первый день недели, по-нашему воскресенье, под впечатлением еще недавних событий, которые произошли, эти женщины идут ко гробу. Они все еще не могут до конца осознать то, что произошло, потому что те события, которые происходили накануне, они развивались так быстро, что ученики и эти женщины, они не смогли даже до конца осознать. Все так быстро произошло, все так быстро поменялось. Их любимый учитель, который ходил с ними 3,5 года, который учил их, который наставлял их. В четверг он был арестован, в пятницу он был казнен, распят, в пятницу он же был и похоронен. Все произошло так быстро. И эти женщины, они еще под этим впечатлением, возможно, еще до конца сами не осознавая то, что произошло на самом деле, они еще просто не пришли в себя. Они еще были в страхе и в трепете, они были в этом ужасе. Смотря на все происходящее, они идут ко гробу. С собой они несут ароматы, они купили ароматы, благовония, чтобы помазать тело Иисуса. В то время был такой обычай или обряд тело умершего человека натирать благовониями и ароматами для того, чтобы замедлился процесс разложения, для того, чтобы инфекция не распространялась. Люди так делали, люди так практиковали. Надо отметить, что это было не бальзамирование, братья и сестры, потому что у евреев бальзамирование, оно не было в практике. Евреи не практиковали бальзамирование мертвых. И хотя мы читаем в книге «Бытие» о том, что тела Иакова и Иосифа, они были набальзамированы египтянами, это, скорее всего, исключение, а не правило. Евреи, они не практиковали бальзамирование. А то, что они умощали тело покойного ароматами, благовониями, это было, это имело место. И вот эти женщины несут эти ароматы, они несут эти благовония ко гробу. Мы читаем три женщины. Мария Магдалина, это та женщина, которую освободил Иисус, изгнав из нее семь бесов, и тем самым он принес ей духовную и физическую свободу. Люди одержимые, они страдают не только внутренне духовно, они страдают также и физически. Иисус освободил эту женщину, он наполнил ее жизнь смыслом, он наполнил ее жизнь радостью. Вторая женщина, Мария Иаковлева, это мать Иакова Меньшего, того Иакова, который был сын Алфея. И третья женщина, это была Соломия. Она была матерью Иакова и Иоанна, сынов Зеведея. По некоторым данным, она была родственницей Иисуса по плоти. И вот эти три женщины, они идут ко гробу. Эти женщины, надо отметить, что они принадлежали к ученикам Иисуса Христа. Кроме 12 учеников, которые были избраны для особой миссии, кроме 12 апостолов, которые имели особое помазание, они были посланы на особенное служение самим Господом. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о них как о всесветных возмутителях. В некоторых других переводах сказано, это те, которые перевернули весь мир. Это особенные люди, 12 учеников, 12 апостолов, которые имели особую связь с Господом, особое помазание. Но мы также знаем, что кроме 12 учеников у Иисуса было намного больше последователей и учеников. И вот эти три женщины, Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломия, они принадлежали к последователям Иисуса Христа. Они ходили за Ним, они слышали Его Слово, они слышали то, что Он говорил, то, что Он возвещал, то, что Он открывал. Они видели чудеса и знамения, которые Он творил. Они слышали то Слово, которое выходило из Его уст. Они принадлежали к ученикам Иисуса Христа. Как вы думаете, братья и сестры, знали ли эти три женщины о том, что Иисусу Христу на третий день должно воскреснуть из мертвых? Иисус, Он много ходил по земле, Он много путешествовал, Он ходил и проповедовал Божье Слово. Он исцелял больных, Он освобождал от нечистых духов, Он приносил людям свободу и радость, Он исцелял людей, Он давал зрение слепым, уши глухих начинали слышать, расслабленные приобретали силу. Люди, которые соприкасались с Иисусом, они обретали радость. Они обретали некий мир, они обретали некий покой, о котором невозможно выразить словами. То, что делал Иисус, живя на этой земле, оно не было малозначимым, оно не было незначительным. И то, что делал Иисус, люди это все видели. Люди по-разному реагировали, люди по-разному принимали. Но в народе ходила какая-то молва. Люди что-то говорили об Иисусе, о Его действиях, о Его деяниях. И ученики это хорошо знали, то, что говорили люди, окружающие в этом мире. Однажды Иисус подозвал своих учеников, и Он спросил их, «За кого почитают Меня люди?» Ученики начали отвечать то, что они слышали от людей, то, что говорили люди окружающие, живущие в Палестине. Одни люди почитали Его за Илию, другие почитали Его за Иеремию, третьи за Иоанна Крестителя, кто-то еще за одного из пророков. Люди по-разному реагировали, люди по-разному считали. Христос тогда задает вопрос своим ученикам, «А за кого вы Меня почитаете?» И тогда Петр отвечает, «Ты Христос, Ты Мессия, Сын живого Бога». И когда ученики познали Христа, когда ученики познали Его как Мессию, как посланника Божия, как Сына Божия, мы читаем о том в Евангелии от Матфея, в 16 главе, что с этого момента, когда ученики познали Его как Мессия, Иисус стал открывать своим ученикам, что Ему должно идти в Иерусалим, пострадать, много пострадать от книжников и фарисеев, быть убиту и в третий день воскреснуть. И неоднократно Иисус говорил и возвещал это своим ученикам, что на третий день Ему должно будет воскреснуть или восстать из мертвых. И как минимум 5 мест Священного Писания мы можем привести в доказательство того, что Иисус неоднократно говорил об этом. Иисус неоднократно возвещал об этом людям, что Он воскреснет. Именно в третий день. Именно в третий день Он воскреснет и восстанет из гроба. И даже то, что слова ангела, которые были обращены к этим трем женщинам, мы прочитали в 7 стихе, «Идите, скажите, — говорит ангел, обращаясь к женщинам, — скажите ученикам его, скажите Петру, что он встретит вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Другими словами, ангел как бы хочет сказать, «Вы чего сюда пришли? Что вы здесь забыли? Неужели вы не помните о том, что вам сказал Господь? Он будет встречать вас в Галилее. Идите туда». Идите туда, там, где Он реальный, там, где Он живой, там, где Он воскресший. Что вы сюда пришли? Что вы ищете живого между мертвым? И мы можем себе только представить, с какой скоростью бежали женщины от гроба. Только пятки, наверное, сверкали, потому что их объял трепет и ужас. Эти женщины, братья и сестры, знали. Они слышали о том, что Христос воскреснет. Но они забыли. Почему? Вероятно, обстоятельства жизни складывались так, что они просто забыли то, о чем говорил Иисус. Они забыли Его обетование, они забыли о том, что Он воскреснет. И в этих трех женщинах, братья и сестры, когда я рассуждаю над этой историей, когда я ее читаю, мы можем увидеть многих христиан последнего времени. Как часто мы похожи на этих женщин в нашей жизни. Посмотрите, эти женщины, находясь в нелегкой ситуации, в переживаниях, в трудностях, в скорби своей души, в печали своего сердца, они забыли Слово Божье. Они забыли то, что говорил Иисус. Они забыли Его обетование. Когда в их жизни было все хорошо, они думали, что они понимают то, что говорил Иисус. Когда не было никаких трудностей, переживаний в их жизни, им казалось, что они доверяют словам Иисуса. Они следуют словам Иисуса, они все прекрасно понимают. Но когда обстоятельства, когда события вокруг них стали развиваться не так, как они предполагали, не так, как они об этом думали, что-то произошло в их сердце. Они забыли. Они забыли слова Иисуса. Переживая вот эти трудности, эти скорби, идя ко гробу, они думали только об одном. Их разум был забит одной проблемой. Они идут ко гробу, они больше ни о чем не могли думать. У них не было никаких мыслей. Идя ко гробу, они думали о том, кто отвалит нам камень. Этот камень, он был огромной проблемой на их пути. Они не в состоянии были ни о чем больше думать, они не в состоянии были вспомнить Христа, слова Христа. На их пути стоял огромный и непреодолимый камень. И весь их разум, и их сердце, оно было просто заполнено этой проблемой. А ведь на самом деле этот камень, он действительно был весьма велик, как мы прочитали. Этот камень, он весил от 1,5 до 2 тонн. И женщинам, им было просто не справиться с этим камнем. И даже если бы трое мужчин, они были вместе с этими женщинами, они бы все равно не справились. Им бы все равно был не под силу этот камень, этот груз или это бремя, которая стояла на их пути. И вот когда я смотрю, когда я рассуждаю и думаю, если бы хотя бы одна из этих женщин, из этих трех женщин, когда они шли ко гробу, если бы хотя бы одна из них в тот момент, когда они шли ко гробу, если бы хотя бы одна из них вспомнила, просто вспомнила, что говорил Иисус, и просто остановила бы женщин и сказала бы, сестры, а куда мы идем? Ведь Христос говорил нам о том, что нам нужно идти в Галилею и встречать Его там. Ни одна из них, она этого просто не вспомнила. Они шли, они думали об этом камне, в сердце была тревога, печаль, Не было мира, не было спокойствия. Они шли. А ведь, братья и сестры, камень-то был отвален. Но женщины этого еще не знали. И вот когда я смотрю на эту историю, думаю, как часто мы похожи на этих женщин. Когда в нашу жизнь приходят различного рода трудности, мы просто забываем слова Христа. Мы забываем Его обетование. И все, что мы видим в нашей жизни, это только те обстоятельства, те проблемы и трудности, которые разворачиваются вокруг нас. И мы уже не способны видеть воскресшего Христа, который контролирует каждый шаг и каждое мгновение нашей жизни. Все, что мы видим, когда встречаем трудности, это только огромные непреодолимые камни. Как часто, когда мы встречаем вот эти трудности, наша вера, она теряет силу, надежда на Господа угасает, наши руки, они просто опускаются. И смотря на все эти обстоятельства, смотря на все эти события, которые разворачиваются вокруг нас, они начинают вселять в наше сердце тревогу. Из нашего сердца уходит мир Божий, из нашего сердца уходит радость. Эти обстоятельства, они вселяют определенную тревогу. Когда с нами все хорошо, нам кажется, что в нашей жизни все в порядке, наш духовный рост, наше духовное состояние в порядке, наша вера на высоте. Мы понимаем, мы верим словам Иисуса Христа, но когда обстоятельства меняются, когда события вокруг нас разворачиваются не таким образом, как мы об этом думаем, или как нам хотелось бы, в нашей жизни что-то происходит. Мы забываем Божье обетование. Мы забываем слова Иисуса. Все куда-то исчезает. Братья и сестры, мы с вами живем в нелегкое время. Мы с вами живем в смутное время. Посмотрите на все те события, которые сегодня разворачиваются вокруг нас. На все те события, которые сегодня происходят на этой земле. Эти события, они происходят с такой скоростью, что мы порой даже не успеваем переосмыслить. Мы порой даже не можем по-настоящему вдуматься в то, что происходит, потому что эти события одно за другим. Они просто происходят день изо дня, события за событием. События разные. Одни события, которые радуют нас, другие события, которые не очень радуют нас. И как ни странно, большинство событий, которые сегодня происходят на земле, они просто ужасающие. Посмотрите, что сегодня происходит на земле. Хотя бы даже за короткий промежуток времени. Давайте просто вернемся немножко назад и проанализируем те события. Финансовый экономический кризис. Да и сегодняшнее экономическое положение в стране, оно не очень утешающее. Различные болезни, которые сегодня появляются на этой земле, о которых мы раньше даже не слышали, о которых мы раньше даже не знали. Экологические, стихийные бедствия, землетрясения, цунами, наводнения, торнадо, засухи, пожары. Это все просто устрашает сердце человека. Что происходит на земле? Террористические акты, войны, революции. Мы об этом всем слышим, мы это все знаем. И когда человек начинает смотреть на все это, что-то происходит в его сердце. Помимо всех этих событий, которые разворачиваются на земле, в личной жизни человека тоже присутствуют проблемы, какие-то определенные переживания, трудности. И порой люди задаются вопросом. Они обращаются к Господу и говорят: «Господи, я стараюсь хранить свое сердце в чистоте. Я стараюсь быть непорочным перед Тобою. Господи, мое сердце, оно смиренно перед Тобой, мое сердце послушно Тебе, но я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит в моей жизни. Какие-то трудности, переживания». И когда человек смотрит на все это, на все эти события, на все эти обстоятельства, на все эти трудности, многие люди, они с тревогой в сердце задаются вопросом: что же будет дальше? И воображение человека, оно начинает рисовать в нашем разуме огромные и непреодолимые камни. Эти камни начинают страшить нас. Кто силен отодвинуть эти камни? Кто силен справиться с той или иной проблемой, с той или иной ситуацией? Кто может разрешить эту ситуацию жизни? Когда люди смотрят на все это, они порой ужасаются. Недавно мы молились в одну из сред, и Бог через пророческое слово сказал, что наступают трудные времена. На самом деле, братья и сестры, мы не знаем, что ждет нас впереди. На самом деле мы не знаем, как дальше будут разворачиваться события, но я хочу сказать одно. Несмотря на все обстоятельства жизни, Несмотря на то, что будет ждет нас впереди, мы должны стоять на Божьих обетованиях. Мы должны крепко держаться Его Слова, братья и сестры. Его обетования, Господни обетования, они живые, они действенные. Для того, чтобы нам стоять на Божьих обетованиях, мы должны знать эти обетования. Для того, чтобы нам знать эти обетования, мы должны полюбить Божье Слово. Мы должны полюбить Божье Слово всем нашим сердцем. Мы должны вникать, мы должны углубляться в это Слово. В молитвенном состоянии приходить и читать это Слово. И пусть Бог поможет нам, братья и сестры, находясь, может быть, в нелегких ситуациях жизни, смотря на все то, что сегодня окружает нас, не потерять нам Божий мир. Не забыть нам то, что говорит Иисус. Не забыть нам Божьих обетований, которые содержатся на страницах Божьего Слова. Бог, Он силен сдвинуть различные камни, братья и сестры. Бог силен изменить различные ситуации. Бог силен провести нас по этой жизни. Бог силен сохранить. Бог силен защитить нас от того, что может прийти в нашу жизнь. В послании к евреям, 10 главе, 23 стихом говорится: «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Господь верен Своему Слову. Господь верен Своим обетованиям, братья и сестры. Будем держаться, будем твердо держаться исповедания и упования нашего. Апостол Петр во втором послании пишет: «Его обетования, они есть великие и драгоценные. И эти обетования, они дарованы нам, чтобы через них мы сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Все, что в этом мире, это есть плоть, похоть плоти, похоть очей и гордость житейского, житейская. Этот мир, он истлевает в своих похотях. Этот мир изо дня в день, из года в год, он развращается. Мораль падает. Люди наполняются какой-то нечистотой. То, что раньше считалось неприемлемым, сегодня люди считают нормой. Когда мы удаляемся от господствующего в мире растления похоти, обетования, которые есть великие и драгоценные, они начинают работать в нашей жизни. Бог становится близок к нам. Мы становимся причастниками к божескому естеству. Мы начинаем иметь реальные живые отношения с нашим Господом. Братья и сестры, не будем смотреть на обстоятельства. Обстоятельства приходят и уходят. Но Слово Божье, оно пребывает вовек. Не будем смотреть на обстоятельства, братья и сестры, будем смотреть на Христа, потому что только Он один дает истинную радость в наши сердца. Будем любить Его Слово. Положим в нашем сердце вот это желание соблюдать, исполнять Его Слово в нашей жизни, полюбить Его Слово всем нашим сердцем. И Христос выведет нас из любых ситуаций. Он проведет, Он сохранит, Он защитит нас. Когда мы читаем 90-й псалом, этот псалом содержит очень сильное Божье обетование. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». И стих за стихом эти обетования продолжаются. Они и идут, и идут. И в 14 стихе там очень хорошо подмечено, почему это все будет человеку. Когда начнут работать эти обетования в его жизни? 14 стих говорит: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, за то, что он познал имя мое». Обетования Божьи работают, братья и сестры. Будем любить нашего Господа всем нашим сердцем. Послевоенное время, многие люди знают, это было нелегкое, это было трудное время. Местами люди умирали от голода, были болезни, были трудности, определенные переживания. Было трудно с работой. И многие люди, они переживали трудности. И когда верующие люди начинали молиться, они смотрели на все эти обстоятельства, на все эти трудности, на все то, что происходит на земле, верующие люди начали молиться Богу, потому что на самом деле было очень трудно, местами было действительно очень трудно жить. И когда люди начали молиться Богу, Бог дал им свое слово. Точно так же, как я питал вдову в Сарепте Сидонской, точно так же я буду питать и хранить свой народ в трудное время, во время голода. И верующие люди, они ухватились в это слово, они ухватились в это обетование, которое сказал Господь. И Господь провел, Господь пропитал, Господь сохранил. Его милость была простерта к людям, потому что они обращались к Нему. Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры. Пусть то, о чем мы сегодня рассуждаем, пусть то, о чем мы сегодня думаем, оно принесет нам благословение. Пусть никакие камни на нашем жизненном пути, они не страшат нас, потому что камни отваливает Господь. Когда шли женщины, они не знали, но камень-то был отвален. Проблема была решена. Они просто об этом еще не знали. Что еще, братья и сестры, мы можем увидеть в этих женщинах? Какой еще урок мы можем извлечь? Когда я смотрю на этих женщин, я вижу в них как бы прообраз того, что многие христиане современные, они религиозны. В этих женщинах я вижу религиозность многих современных христиан. Посмотрите на этих женщин, которые в печали своего сердца, не имея радости, не имея спокойствия, мира, они были озабочены проблемой великого камня, они идут к Иисусу, вроде бы идут к Иисусу, и даже вроде бы жертву несут, купили ароматы, благовония, хотят послужить Ему, но они идут не в ту сторону. Вместо того, чтобы идти туда, там, где Он живой, вместо того, чтобы идти туда, там, где Он реальный, и иметь с Ним реальное живое общение, вместо того, чтобы идти туда, там, где Он воскресший, вместо того, чтобы идти в Галилею, они идут совершенно в противоположную сторону. Как это похоже на религиозного человека? Человек, который даже может нести какое-то служение, и вроде бы идет за Христом, но он не имеет с Ним близких, живых взаимоотношений. Религия, братья и сестры, она не дает людям настоящего мира. Религия не дает людям настоящего покоя. Пока человек не повстречается со Христом, пока человек по-настоящему не обретет Христа, в его жизни перемены не произойдут. Пока эти женщины не повстречали воскресшего Христа, у них не было мира, у них не было покоя, не было радости. Но когда произошла встреча с воскресшим Христом, в их жизни все поменялось. Их жизнь преобразилась, жизнь наполнилась смыслом, вернулась радость, вернулся мир, вернулся покой. Все изменилось в их жизни. Религия, друзья, это форма. Религия – это обряды. Религия – это оболочка, за которой нет жизни. И сколько сегодня людей, сколько христиан, которые сегодня живут в подобной религиозной оболочке, не имея настоящего общения с Господом. Люди могут нести какой-то определенный труд, люди могут идти за Христом, но они никогда не будут переживать внутри себя Его присутствие. Почему? Потому что люди идут порой не в том направлении. Можно создать, сымитировать, одеть маску, показать всем людям, что я христианин, я служу Господу, но без реальных взаимоотношений с Господом пользы для души нет. Нет настоящего мира, нет настоящего покоя. Одна из женщин, которые шли ко гробу, ее имя было Соломия. Это имя происходит от еврейского слова «шалом», что означает «мир». Но пока эта женщина не повстречала воскресшего Христа, мира настоящего у нее в сердце не было. Когда она повстречала Христа, она обрела этот мир. Настоящий, истинный мир и истинный покой, который дает только Господь. Бог, братья и сестры, Он против религиозности. Бог не обращает внимания на внешнюю оболочку, за которой ничего больше не стоит. Бог осуждает людей, которые пытаются иметь вид благочестивого человека, и в то же самое время они не стремятся иметь его силу посредством реального общения с Ним. Бог осуждает религиозных людей. Мы помним, за что Господь обличал фарисеев. Он указывал на их внешнюю оболочку, в которой не было жизни. Многие из тех людей, они пытались создать образ благочестивого человека, они пытались создать образ, что они Божьи люди, что они имеют с Ним общение, но Христос, Он видит дальше. Христос видит само сердце. Он видит то, что находится в наших сердцах, наши мотивы. Он видит то, о чем мы думаем, о чем мы помышляем. Он все это видит и все это знает. Однажды, давным-давно, когда мне было где-то лет 16, ко мне попала книга в руки. Она называется, по-моему, если я не ошибаюсь, «Премудрости Бавалариани». Это была книга из притч. Там были описаны различные притчи. Мы понимаем, что такое притча. Это когда говорится одно, а подразумевается нечто другое. И вот в этой книге была одна притча, которая очень глубоко запала в мое сердце. Царь со своими помощниками, сатрапами, визирями, со своим ближайшим окружением ехал и осматривал свое царство. И однажды он ехал по пустыне, и навстречу этому, не знаю, как выразиться, каравану, кортежу царскому, шли путники, странники, с посохами в руках. Одежды их были ветшающие, местами уже порванные. И когда эти странники, они приблизились к этой царской свите, которая направлялась, царь приказывает остановиться. Все люди останавливаются, царь спускается со своего места, он подходит к этим странникам с посохами в руках, он кланяется им, он приветствует их. И он возвращается, садится на место, и вся процессия, она продолжает свой путь. Люди начали переглядываться, все его помощники, все из его ближайшего окружения начали переглядываться, улыбаться. Они ничего не поняли, что это такое делает царь. Вместо того, чтобы эти странники, эти нищие поклонились царю, царь делает обратное. Он останавливается, он спускается, он подходит, приветствует их и кланяется им. Когда они вернулись в царство, эти люди, они стали распускать худую молву о царе. Они стали высмеивать его. Они стали говорить о том, что с царем что-то не в порядке. Он помешался. Они начали рассказывать то, что произошло там в пустыне. И царь об этом узнал. И царь отдает приказание сделать два сундука. Один сундук он приказывает обложить его сверху чистым золотом, различными драгоценными камнями, украсить его настолько, чтобы все просто ахнули. А внутрь этого сундука положить всякую мертвячину, зловоние, всякую нечистоту и запечатать его. Также приказал сделать и второй сундук, просто из обычного дерева, ничем его не украшая, но внутрь этого сундука положить драгоценности, золото, благовоние и тоже запечатать этот сундук. И тогда царь, он созывает все царство, всех людей, и он приказывает вынести эти два сундука. Выносят эти два сундука. Естественно, внимание людей, оно было приковано к этому сундуку, который сиял, который был весь из золота. Люди думали, ну, если этот сундук снаружи такой, то что же внутри? И тогда перед всеми царь приказывает открывать этот золотой сундук. Когда его открыли, люди просто были удивлены и поражены. Пошло зловоние, они увидели эту мертвячину, эту нечистоту. Царь приказывает закрыть этот сундук и попросил открыть второй сундук, который был просто сделан из обычного дерева. И когда его открыли, пошло оттуда благовоние. Люди увидели эти драгоценности, которые были вложены внутрь этого сундука. Когда люди посмотрели, еще никто ничего не понял. Царь тогда встает со своего места, со своего трона, и он обращается к своим визирям, сатрапам, как к своему ближайшему окружению и говорит: «Вот этот сундук, который был из чистого золота, который сверху так блистал, который так сиял, но внутри был полон нечистоты, мерзости». И он указывает на своих ближайших помощников. Он говорит: «Это вы. Снаружи кажетесь такими правильными, такими красивыми, а внутри исполнены всякой неправды, горести, зависти и так далее. А вот этот сундук, который просто был сделан из обычного дерева, не привлекал к себе никакого внимания, но внутри полон благоухания и драгоценностей. Это сундук, это вон те странники, которых мы встретили на пути в пустыне. Это были не просто странники, это были не просто путешественники, это были глашатаи живого Бога. И они достойны уважения царя». Очень часто Христос осуждал фарисеев, и он называл их окрашенными гробами. Мы понимаем, как гроб не украшай, как не облаживай его золотом, драгоценностями, бриллиантами, пользы нет, потому что внутри нет жизни. Можно создать красивую оболочку, можно принять правильное выражение лица, можно красиво улыбаться, можно красиво петь и даже руки поднимать, можно быть с виду правильным христианином, а внутри быть исполненным всякой неправды, гордости, зависти, непослушания, лицемерия, злобы, всякого беззакония и так далее, и так далее. Братья и сестры, Бог, Он видит нечто большее. Богу не нужна внешняя оболочка. Богу нужна наша внутренность. Когда человек встречается со Христом, и когда человек не перестает прерывать с Ним свои взаимоотношения, то есть человек имеет постоянные взаимоотношения с Господом, жизнь человека, она меняется. Все в жизни человека преображается. Из его сердца уходит все то, что не служит к назиданию. Из жизни человека уходит то, что не прославляет Христа. Из его сердца уходит то, что не служит ко благу. И взамен Христос наполняет сердце человеком настоящей радостью, настоящим миром и настоящим покоем. И уже никакие внешние обстоятельства жизни, они не смогут помешать, они не смогут удалить, они не смогут и не в состоянии разрушить этот мир и этот покой, который дает Христос. А Христос говорит: придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и вы найдете покой душам вашим. Придите ко мне, говорит Христос. Только Христос дает истинный мир и истинный покой. Джон Бивер в своей книге «Спасенные», кто читал эту книгу, он очень хорошо нарисовал там образ религиозного христианина. Человек, который долгое время служил Господу, однажды он предстал перед Богом. И когда он предстал перед Богом, он никак не думал и не надеялся услышать слова, которые он услышал. Господь говорит ему: «Я не знаю тебя». Этот человек начал оправдываться: «Господи, как? Я же служил тебе. Господи, я же молился тебе». Господь тогда говорит ему: «Да, все это ты делал только для своей славы. Все это ты делал только для того, чтобы показаться на людях, чтобы люди тебе аплодировали, чтобы люди тебя превозносили. Ты молился только для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Но ты никогда не стремился иметь настоящих взаимоотношений со мной. Ты никогда по-настоящему не искал лица моего. Я не знаю тебя, говорит Господь». Обетования Господни, братья и сестры, они живы. Его Слово живо. И эти живые обетования Господни, Его Слово, оно оживает наши жизни тогда, когда мы живые для Бога. Когда мы становимся мертвыми для греха, когда мы становимся мертвыми для этого мира, обетования Господни, они оживают наши жизни. У мертвого, у спящего христианина обетования Господни не работают. Для того, чтобы эти обетования, они работали в нашей жизни, мы должны быть живыми для Бога, мы не должны быть религиозными. Религиозного человека не интересует молитва. Религиозного человека не интересует чистота жизни. Религиозного человека не интересует преображение в образ Христов. Религиозный человек, не имея реального общения с Господом, не имея реальных взаимоотношений с Ним, он ищет какие-то атрибуты поклонения. Религиозный человек, он начинает искать, чему поклоняться. Он начинает поклоняться каким-то образом. Религиозный человек, он готов поклоняться гробу, в котором лежал Иисус. Религиозный человек, он готов поклоняться кресту, на котором висел Христос. Но, братья и сестры, мы не кресту поклоняемся. Мы поклоняемся тому, который висел на кресте. Мы поклоняемся тому, который жив во веки веков и имеет ключи ада и смерти. Его имя, оно сегодня превознесено превыше всякого имени. И перед этим именем должно преклоняться наше колено. Наш Бог живой, братья и сестры. И Его живые обетования работают тогда, когда мы живые для Него. Пусть Бог поможет нам. Пусть эта история, пусть это событие, о котором мы прочитали, пусть эти женщины, они послужат определенным уроком и примером для нас, чтобы никакие камни не страшили нас в нашей жизни, потому что камни сдвигает Христос. Пусть не будет религиозности. Пусть мы будем живые для Христа, чтобы Его обетования, они начали работать в нашей жизни. Пусть Бог благословит наше сердце. Я думаю, многие из нас уже слышали о той трагедии, которая произошла 27 апреля. Перед своей смертью, перед этой катастрофой, трагедией, Давид Вилкерсон написал в своем блоге такие слова: «Когда все прекратит существовать, его любовь останется. Крепко держитесь за свою веру. Твердо стойте на его слове, потому что в этом мире нет другой надежды». Когда мы живые, братья и сестры, мы способны слышать живого Бога. Я предлагаю сейчас помолиться. Давайте мы встанем на наши ноги. Давайте мы обратимся к нашему Господу. Давайте мы помолимся Ему. Пусть все то, что сегодня мешает нам приблизиться к Нему, оно будет удалено. Переоценим, переосмыслим свою жизнь. Посмотрим на то, что есть сегодня в нашей жизни. То, что мешает, давайте удалим. Давайте обратимся от всего нашего сердца. И наше сердце полностью отдадим в руки нашего Господа, чтобы никакие обстоятельства, они не могли смущать нас в этой жизни. Помолимся.